Всем добрый вечер. Спасибо, что пришли. У нас замечательная аудитория. И мы сегодня вместе с вами постараемся обсудить новости прошедшей недели, может быть, даже не прошедшей недели. У нас сегодня третий выпуск в этом году. Можно сказать, юбилейный в каком-то смысле настроя. Третий выпуск, я вижу в этом какую-то связь. Вот. Так что, да, а я же не представился, простите, пожалуйста. Меня зовут Валентин Малых, со мной, как всегда, Дмитрий Колодезев. У нас сегодня почетный гость Александр Дьяконов.
Спасибо большое, здравствуйте.
Соответственно, первая новость, которую просто необходимо обсудить, я ее у себя в канале обсуждал и, в общем, не мог не обсудить, потому что такое не обсудить просто грех. Значит, есть какой-то малопонятный гражданин в Твиттере, у которого ник Алекс Промптер, то бишь Алекс — это его имя, а Промптер — это он, значит, промты пишет ко всяким LLM-кам. И вот он выложил якобы, подчеркиваю, якобы, набор скриншотов, не знаю, как это правильно назвать, сгенерированных картинок. Я это называю нейрошлаком. Вот какой-то нейрошлак, который вроде бы содержит в себе какие-то утверждения из письма Ильи Суцкевера Борду, то бишь совету директоров OpenAI, после которого он уволился. Насколько это правда, я думаю, это какой-то дискуссионный вопрос, но тут, наверное, интересно поговорить о том, какая аргументация приводится в этих сгенерированных картинках. Аргументация там примерно следующая, что где-то, если мы сделаем идеальный, соответственно, AGI, да, и какой-то идеальный мозг электронный, он будет потреблять примерно как 2 чайника, примерно 3 киловатта, ну или как мощный чайник, если хотите. А, соответственно, в реальной жизни он говорит, что 3 киловатта не хватит, надо 3 мегаватта. А если мы захотим это прям сервить, то там будет еще в 1000 раз больше. И все это, прямо скажем, обмазано какими-то формулами из термодинамики. Там я видел постоянную Больцмана, что-то еще, но, в общем, выглядит, честно говоря, так себе. Кто хочет высказаться? Дима?
Слушай, ну, есть физический факт. То есть сколько нужно энергии потратить, чтобы один бит информации изменить. Тут это единственное справедливое утверждение во всем этом документе. И дальше они говорят, ну вот если взять количество вычислений, которые производятся в мозге, количество перезаписей, то нам понадобится 3 киловатта. Но так как он в реальности потребляет 20 ватт и КПД, я думаю, там процентов 5, то вывод очень простой. Реально количество перезаписей сильно меньше, чем думает автор документа. Да? Во-вторых, ну я не поверю, что в OpenAI переписка акционеров идет на бланках строгой отчетности со штампами совершенно секретно. Это как-то уже из разряда какого-то бреда полного. А вообще-то, ну понятно, что это фейк, но для меня понятно. Мне кажется, что действительно вычислительные системы будут развиваться в сторону неперезаписываемых вещей. То есть некоторые вещи, которые мы сейчас перезаписываем, память при каждом чтении мы перезаписываем, ну просто так исторически сложилось. Вот. Когда они были маленькие объемы, ну в общем прикольно было. Сейчас, наверное, уже пора подумать. Но пока нет. То есть я думаю, что фейк, а проблема вообще существует.
Александр?
Но мне кажется, вообще в истории человечества всегда были истории, что доказывали, что что-то невозможно, да, то есть что там нельзя сделать какое-то механическое устройство, которое летает, вот, ну и потом были опровержения, потому что, ну, во-первых, были неправильные гипотезы, во-вторых, не до конца там понимали там аэродинамику, какие-то законы. Мне кажется, в том, что сейчас называется искусственным интеллектом, примерно так же. То есть мы до конца не знаем, как функционирует мозг, то есть вообще вот, ну, как бы никто это точно не опишет, да, и точно не опишет все законы, по которым он функционирует. Да и если уже говорить о каких-то там думающих там устройствах, да, то есть не факт, что они будут функционировать как человеческий мозг, вот, не факт, что не существует более эффективной системы, то есть, да, вот кто сказал, что мы самые идеальные создания. Вот, поэтому какие-то ограничения, которые там, или даже формулы, которые приводятся, ну, к ним нужно относиться как, мне кажется, к неким скепсисам, особенно если они так вот порождаются в таких документах, которые выглядят фейковым. То есть тут лучше прислушиваться к мнению каких-то таких более экспертных ученых.
Ну, на самом деле, когда Дима сказал про автора документа, я, честно говоря, внутренне напрягся, потому что, очевидно, там автором является какая-то нейронка. Я не берусь сказать, какая, вот я не настолько специалист, но какая-то. Потому что вот ну, здесь, по-моему, не видно, но на некоторых скриншотах там четко видно, что буковки не склеиваются в буковки, там какие-то просто какая-то ерунда намалевана. То есть это явно что-то просто сгенерировано.
Слушай, но если нейронки ставили задачу сделать какой-нибудь вброс, который заставит докторов наук ее обсуждать, то она...
Она своего добилась.
Своего добилась.
В целом, я считаю, что хороший Алекс промптер. Вот он промпты хорошо пишет, видимо. Можно только порадоваться. Следующая новость, собственно, как раз в пару к предыдущей. И к ней можно относиться чуть более серьезно, хотя тоже с определенными ограничениями. Я уже на эту тему сегодня высказывался утром, ну, как утром, в 2 часа дня, ну у кого утро. В общем, история следующая, что Илон Маск на международном форуме в Давосе, вот он буквально только что закончился, он высказался, что к 30-му году ИИ будет умнее, чем все человечество вместе взятое. Отдельно оставим за скобками вопрос, как считать все человечество вместе взятое, но предположим, что он будет умнее отдельного человека, и, на мой взгляд, это некоторое, ну, скажем так, сложное утверждение, да, потому что определение ума, вот как правильно Александр заметил, мы, вообще говоря, не имеем никакого определения, не только как мозг работает, но мы не можем даже толком измерить тот самый интеллект, про который мы все время разговариваем, да, мы не знаем, как измерить интеллект, собственно, почему у нас существует, там, не знаю, 100 миллионов разных бенчмарков, потому что это разные способы померить вот этот вот ускользающий интеллект как раз. Александр?
Ну, тут много можно всего говорить. Во-первых, это утверждение, если вообще рассмотреть, что Маск говорит, это вот в его стиле. И мне кажется, это просто некий такой его способ привлечения внимания к себе. Да? То есть, ну, вот, это есть и в Америке. Там тот же Трамп, он, в общем-то, говорит часто именно так, чтобы его слушали. Да? Тот же Маск, он эпатирует публику. Там, да, и у нас есть, в общем-то, там и политики. Ну, вот ученых у нас такие бизнесмены меньше на слуху. Ну, когда-то вот Тиньков был, который там не только говорил, но еще там у него было эксцентричное поведение. То есть люди просто любят приковывать себе внимание. Вот. И Илон Маск это умеет делать. Ну, вот. Вот сказал и сказал. Вот. Наверное, это можно рассматривать высказывание как некую такую цель. То есть, ну, как бы, и если человек такого уровня говорит, это значит некая такая бизнес-цель для своих компаний. То есть, ну, вот нам надо сосредоточиться, чтобы быть первыми к 2030 году. Вот. А что касается конкретики, ну да, тут непонятно, что значит умнее всего человечества, что такое умнее вообще. Я вот могу такую попробовать коротко рассказать историю. Я об этом никогда не задумывался, это, в общем, вполне очевидная вещь, но вот я понял ее, когда вот стал там преподавать в Московском университете. Один из первых моих аспирантов, он такой был, ну, довольно классный такой, Папаша Карпович, он там на международной олимпиаде там серебро брал, то есть, в общем, классный математик. Он, может быть, и не хотел ко мне попасть, а то, что я тогда был таким молодым аспирантом, он хотел там к моему научному руководителю, к Вадиму Кожерову попасть, но тот вот спросил на меня. И я ему дал одну из задач, над которой сам бился довольно долго. Вот, я бился 2 месяца. Вот, в конце концов, ее сделал, так знал, какого она примерно сложности, я дал ему, он мне приносит ее решение через 2 недели. Вот, ну, то есть, как бы, я в этот момент загрустил, потому что, ну, как бы, вот, там, человек явно так действительно на порядок умнее меня, я ему говорю, ой, отлично, пишите статью, то есть, вот, как бы, я свою статью уже выпустил, но у него был немножко другой метод, в общем, она была интересна, то есть, статья принимала бы интерес. И вот дальше интересно, да, то есть, я думал 2 месяца, но статью написал за 2 недели. Он думал 2 недели, но статью написал за 2 месяца. Потому что я ему говорю, Паш, ну где статья? Ну что-то я там думаю, как обозначение вести, что-то еще. Вот. И по факту-то мы задачу довели до исходного продукта за одинаковое количество времени. И это меня очень поразило, потому что парень-то умнее меня на порядок, но вот как стоит до каких-то, дойти до какой-то такой технической работы, да, вот, вот тут уже я быстро, а он нет. Вот. И вот с тех пор я там со многими людьми работал, в том числе и талантливыми, естественно, я обращал внимание, что вот умный, да, вот мы очень, очень за это так бьемся. Вот. И вообще, если подумать, даже вот в такой человеческой культуре и речи, мы к голове какие-то особые, там, ну, как бы у нас особые претензии. Потому что когда у меня болит рука, я говорю, у меня рука болит или нога. А когда у меня болит, извините, голова, ну, как бы говорят, там, человек больной, да? То есть больной обычно говорят, не когда там, он, у него там нога заболела, а когда он там на голову больной, да? То есть у нас какая-то неполадка с головой сразу ассоциируется, что все, на человеке ставим крест, и вообще мы к этой теме относимся. То есть такое даже у детей ругательство, такой дурак самое обидное, да? То есть никакому другому недостатку, да, вот именно дурак, что ты там глупее других. Вот, поэтому вот эта тема искусственного интеллекта, она еще подогревается такой вот нашей человеческой культуре. То есть вот что-то делается, что нас умнее, да, и вот там умнее уже к 2030 году, и умнее всего человечества, и мы сразу как-то начинаем комплексовать. Вот, но действительно такой философский вопрос, что значит умнее. Я когда-то читал фантастическую книжку какого-то польского фантаста, вот, к сожалению, там, как бы, не помню, в детстве прочитал, меня поразил там один момент, он говорил про какие-то там, ну, про будущее, да, там, про какие-то расы, он говорил, что там была основная идея, что у человека много разных способностей, например, есть способность интуиция, вот. И, может быть, иногда она может быть как бы сильнее, чем вот, как бы интеллект, логическое мышление и так далее. Вот. И там, например, там были какие-то существа, которые там, они плохо думали, плохо соображали, плохо могли что-то логически объяснить, но их была классная интуиция. Поэтому просто когда там какой-то катаклизм, они вот брали, уходили из этого места, вот, а умные погибали. Вот. Это вот к вопросу, стоит ли быть умнее. Да? То есть и много других вот таких качеств, которые как бы делают других умнее. Да? Ну, там простой пример, там дикие звери, они, конечно, глупее человека, но в лесу они выживают, а человек не выживает. Да? То есть, в общем, поэтому, ну, будет умнее и будет, слава богу. Вот. Ну, может быть, мы в чем-то тоже будем хороши. И в конце концов, мы сделали этот ИИ, а не он нас, да, пока. Ну, по нынешним данным, скажем так.
Дима?
Бог тоже так говорил. Я, говорит, их создал. Вот, чем кончилось. Но вообще мне непонятно, в чем тут проблема, в принципе. То есть общая мощность двигателей внутреннего сгорания гораздо больше того, что люди могут сделать руками. Человечество сейчас. Угу. И ничего, живем как-то с этим. То есть, ну, просто будет еще один инструмент, просто он будет в непривычной сфере, ну да.
Слушай, ну тут на самом деле очевидное возражение, то есть я понимаю, что ваш аргумент, но на мой взгляд аргумент здесь противной стороны как раз очень даже и понятный, что одно дело, когда ты умеешь быстро копать, да, вот предположим, что есть два человека, один умеет копать там, не знаю, 2 кубометра в час, а другой 10 кубометров в час. Понятно, что второй более умный, ну, очевидно. Но я тут про другое, что а если второй действительно умеет быстрее и лучше думать, чем первый? Это вот как в той, ну, это я даже назвал бы басней в каком-то смысле, да, я забыл, что это был за древнегреческий философ, Фалес, я забыл, к сожалению, которого спросили, а что твоя философия, зачем она людям-то нужна? И этот философ, соответственно, он сказал, что в чем мне вот ваши деньги, моя философия гораздо круче. Хотите, докажу? Он говорит, докажи. И он такой, ладно, узнал, что надвигается засуха, соответственно, скупил все оливки, наделал масло. У всех других, соответственно, оливки погибли, и он свое масло продал втридорога. Типа денег заработал, сказал, что вот смотрите, ваши деньги я умом порешал. То есть я к чему это рассказываю? Я к тому, что предполагается, что ум – это такой инструмент, который компенсирует все остальные инструменты. То есть если мы сделаем что-то, что умнее нас, то, соответственно, все наши остальные достоинства перестанут быть актуальны. То есть вот тут очень сложно как бы спорить. Вот Александр привел этот пример, что не обязательно быть умным, достаточно быть достаточно удачливым, да, но как бы удачу мы пока еще мерить не научились. Хотя, знаете, было бы интересно, мне кажется, там, лет через 5 встретиться и обсудить, как насколько удачливы наши модели. Вот это было бы, мне кажется, очень круто.
Мне кажется, что, ну, так как в прошлом были разные показатели, скажем, мужского качества. Кто-то, кто бегает быстрее, кто-то, кто быстрее убивает противника. Да? Вот. А теперь, например, внезапно ум стал играть. Да? Ну, бегать стали быстрее с помощью велосипеда, убивать быстрее с помощью автомата. Ну, думать будем быстрее с помощью компьютера. Ну, Мне кажется, ничего не изменится.
Вот тут вот можно поспорить. Я согласен вот с общей концепцией, но по поводу вот что там разные качества, все-таки вот каста военных, она никогда не была верховной. То есть, например, жрецы во всех культурах были выше, чем военные. Вот. И вот тут тонкий момент. То есть действительно ум всегда, вот, ну и ум там как бы это трансформировался в какой-то там положив статус общества, в общественный статус, да. Но вот вообще говоря, все-таки, грубо говоря, кто умнее, тот убрал власть в руки во все времена.
Ну вот тут и с вами уже можно поспорить в свою очередь, да, то есть сколько раз мне тут попалась на глаза картинка про Римскую империю, да, кто сегодня думал про Римскую империю, поднимите руки, да, соответственно, я думал. Соответственно, там просто показано, как была смена власти, она передана по наследству или по этому самому, или путем военного переворота. И, соответственно, там больше половины — это военный переворот.
Да, а как он был организован? Вот кто организовал военный переворот и как? Вот это вот тонкий момент.
Окей, ладно, хорошо.
Потому что это есть целые теории на самом деле, да, то есть там, ну, я не знаю, начиная от нашего Азуана, если у него книжка по экономике, вот, но она, собственно говоря, посвящена вот борьбе вот этих элит. А вот я вот удивился, я взял книжку по экономике, которая называется...
Там про элиты.
Да-да, у него там вот борьба элиты. Вот, собственно говоря, прочитая книгу, я понял, вообще говоря, вот почему те или иные политические решения, например, применяются. Потому что вот как бы одно простое действие, ты там отсекаешь там целую такую группу людей, которые могут тебе соперником. Поэтому вот военный переворот — это тоже на самом деле такое умное действие. Это не то, что там пришел качок, всех раскидал. Нет. Это проник в нужное время, уговорил перейти на свою сторону, обессилил соперников. Вот. Ну, то есть, как бы тут вещи такие.
А у нас есть вопросы из зала, неожиданно. Вот.
Да, пардон.
Так, всем привет. У меня такой вопрос. Вот мы привыкли оценивать искусственный интеллект тоже с позиции, ну, как бы, как мы человека оцениваем. Я куда-то фоню. Вот, как бы, есть высшие психические функции, да, мы там знакомы все с мышлением, речь, память, воображение еще включают, внимание, да, и вопрос стоит в чем, как бы, что мы плюс-минус как будто бы достигли относительно этих высших психических функций, ну, какого-то успеха в искусственном интеллекте. Вопрос стоит в том, как бы куда дальше двигаться? В сторону того, как мы оцениваем людей, да, ну, вроде как мы уже там плюс-минус обучили всему искусственный интеллект. Или, может быть, нужно придумать какие-то новые абстрактные концепции, да, для искусственного интеллекта? Потому что на самом деле вот в последнем интервью Суцкевер он говорит о том, что, ну, не искусственный или... не Суцкевер, я точно не помню, но, в общем, говорится о том, что на самом деле в человеке это как бы мозг, он эволюционировал, ну, как бы не один год, да, правильно, это как бы целое поколение. А искусственный интеллект, он немножко по другому пути идет, ну, как бы с точки зрения того, как он изучает информацию. Может быть, для него нужны какие-то другие абстрактные правила.
Да, спасибо за вопрос. Прям он действительно очень в точку, потому что мы... Тут, смотрите, вся идея в чем, что, как я рассказываю на своем курсе, буквально на первой лекции, что мы, следуя философам 18 века, все оцениваем через человека, да, то есть человек есть мера всех вещей. Насколько это правильно, это вообще дискуссионный вопрос, мы просто идем в концепции, вот, в традиции просвещения. Это действительно... вот это неосознаваемое основание нашей текущей работы, оно, вообще говоря, действительно нас ограничивает. И насколько мы, в принципе, можем оценивать с помощью человеческой психической деятельности или других человеческих действий нечто другое, это для меня лично открытый вопрос.
Есть тут историческая справка. В свое время Computer Vision бурно развивался, а потом слегка уперся в то, что все датасеты для Computer Vision размещены людьми, поэтому человеческий уровень распознавания превзойти трудно. И вот тут не то ли мы будем иметь с интеллектом? То есть когда он станет умнее нас на нашей разметке, чем мы будем его размечать, тестировать и так далее?
Вот я про это все время думал, на самом деле у меня есть, ну, к счастью, у меня есть контрпример, да, вот это вот AlphaZero от DeepMind. Меня что поразило, что они сделали программу, которая играла там в шахматы, в Go, в сёге сама с собой, Вот, и в результате выходил на уровень выше человеческого. То есть ей не нужна была разметка человека, то есть да, достаточно было просто проигрывать партии само собой. И меня тогда это поразило, на самом деле. Я вот не понимаю, почему многих не поразило, потому что вот это вот действительно вау-эффект, вот один из немногих, который я вот в истории и видел. Вот, то есть, потому что действительно большинство алгоритмов они учились всегда по разметке и действительно упирались в вот это качество. А вот это, вот, мне кажется, ну, на моей такой памяти такой первый, возможно, единственный прям такой результат, где алгоритм смог превзойти как бы человека при этом без разметки.
У меня есть второй такой же пример. Он чуть более специфичный, то есть это с моей колокольни. Я там последние больше 10 лет занимаюсь текстами. И в какой-то момент вышла работа, я, честно говоря, забыл, чья она, мне кажется, это была работа компании Meta, запрещенной на территории Российской Федерации, как мы все знаем, и всячески их осуждаем, конечно же. Соответственно, идея была в том, что когда мы обучаем модель делать summary, если мы ее просто делаем SFT, ну, то есть если просто обучаем, то она достигает, ну, там, 70% от человеческого качества, условно говоря. А если мы ее начинаем обучать с помощью RL, то есть с помощью некого обучения с подкреплением, давая ей подкрепление в виде, неважно чего, просто в виде как внешнего подкрепления, то качество summary, которое выдает эта модель, было выше, чем человеческое. То есть когда люди оценивали summary, у нас получалось, что качество, написанное моделью, лучше. И вот для меня вот это стало большим прорывом. То есть я помню Альфа-Зеро, это было действительно круто. Но вот когда это пришло в тексты, и тут как бы сам с собой не поиграешь, да, тут так оно не работает. И тем не менее получилось лучше. То есть у нас есть примеры того, что искусственный интеллект может превзойти в какой-то задаче, но вопрос всегда встает в том, вот с Go там понятно, там очень четкие правила игры, и в этой, я не сомневаюсь, что в конкретно поставленной задаче можно сделать лучше. А вот с той же самой суммаризацией четкость поставленной задачи уже сильно, сильно меньше. И там то, что люди это выбрали, это скорее про то, что модель научилась под людей подстраиваться. То есть другой человек не умеет так под человека подстроиться, как модель. Вот я скорее про это хотел сказать.
Окей. Тут на самом деле можно философскую дискуссию и уйти, потому что я согласен, что, конечно, менее четкая задача суммаризации, но мне кажется, что она менее четко для нас, потому что вот она для нас становится уже слишком сложной, потому что в Go, ну, мы понимаем, можно пойти так, так и так, да, а вот суммаризация, даже мы понимаем, что одно слово куча синонимов, можно сказать, по-разному, да, и вот уже человеческих мышцей не хватает, чтобы, соответственно, да, сказать, какие ответы в принципе правильны, какие неправильны, да, то есть тут человек упирается. Но мне вот по ходу вопроса я могу еще так прокомментировать. Я студентам на первой лекции, когда вот там такая вводная лекция по искусственному интеллекту, я рассказываю следующее, что, ну вот, да, искусственный интеллект, там, да, вот там, как бы, такие, возможно, определения и так далее. Но вот есть, например, такие вещи, как, допустим, еще искусственное сознание, да, то есть вот как я для себя его определяю, но это, может быть, не соотносится там с какими-то там такими официальными определениями, что это прежде всего такая самоидентификация, то есть, да, и сейчас вот я когда буду рассказывать, да, то есть и самое интересное, что у человека сознание, оно в каком-то смысле возникает раньше, чем хороший интеллект. Вот, потому что, смотрите, вот лежит ребенок, да, он не умеет еще играть в шахматы, да, то есть хотя бы на каком-то базовом уровне, естественно. А что он умеет, да? То есть, во-первых, это такая самоидентификация, то есть мы понимаем, что я – это я. То есть ребенок отзывается на свое имя, вообще понимает, когда к нему обращаются и так далее. Он четко разделяет остальных и уже как бы прям классифицирует их там на свой, чужой и так далее, да, то есть он там понимает, где папа, где мама, то есть там, если его спросишь, он покажет. Если в комнату ходит кто-то чужой, начинает там плакать, ему некомфортно, да, то есть он уже это понимает. И, наконец, третье – это борьба за ресурсы. Вот. То есть, если вы у ребенка попытаетесь его любимую игрушку забрать, он начинает плакать, тянуться к ней и так далее. Вот эти самые черные ящики, которые мы обучаем, они, собственно говоря, не понимают пока, что они это и они. Конечно, могут это сказать, представиться и так далее, но это вот просто как бы это вот тупо генерация текста, то есть нет сознания. Они не отличают себя от человека и так далее, опять, если мы говорим не на уровне текста, а действительно какого-то отличения. И, наконец, самое приятное, они не борются за ресурсы, да, то есть они не понимают, что для них что-то там нужно, приятное и так далее, это нужно отобрать. Вот. И вот этого сегодня не делают. И вот, кстати, раньше были дискуссии на тему того, что раньше появится искусственное там сознание или искусственный интеллект, и вот там уровни, люди уровня Хинтона, они как раз говорили, что, скорее всего, искусственное сознание раньше появится. Вот я всегда в этом сомневался, потому что искусственное сознание гораздо более страшное, чем искусственный интеллект.
Да, большое спасибо за вашу дискуссию. Мне очень понравился тезис про то, что это мы создали искусственный интеллект, а не он нас. Вот. Но у меня такой вот, скорее, более прикладной вопрос, чем-то связанный с первым. Я по первому образованию вообще прикладной лингвист. И сейчас я работаю разработчиком, но у меня большая часть моих бывших однокурсников все равно как бы, да, там тяготеет к лингвистике, к гуманитарным наукам. И в целом я очень уважаю то, что ребята делают, и я знаю там колоссальные труды, которые были вложены, например, в изучение иностранного языка, потому что я сама несколько иностранных языков изучала, понимаю, как это сложно. Но очень многие друзья, знакомые, дизайнеры, переводчики, копирайтеры, да, в панике, потому что видят, что, ну, как будто бы несколько обесценивается труд, да. И вот как бы в связи с этим вопрос, ну вообще, может быть, как вы оцениваете перспективы вот в тех областях, которые сейчас оказались наиболее уязвимы к, ну, замене, можно так сказать, искусственным интеллектом? И, может быть, какой бы вы совет дали людям, которые все равно тяготеют к классическим гуманитарным специальностям, ну вот, которые, в общем, сейчас попали под удар. Спасибо.
Давайте сейчас сразу сходу коротко скажу, а потом уже коллег. Я просто так скажу мысль, что вот на текущий момент, то есть мы все боимся, что искусственный интеллект сейчас там всех вынесет, обесценит какие-то специальности, но вот на текущий момент, если посмотреть, что происходит, то все происходит ровно наоборот. То есть условно дизайнеры, что случилось, да, то есть дизайнеры не стали вдруг всем резко не нужны. Наоборот, стали нужны дизайнеры, владеющие инструментами искусственного интеллекта. То есть как бы это просто стало дополнительным требованием. Вот. То есть он не вытеснил дизайнера, он просто там вошел как инструмент в их разработку, они теперь вынуждены его как бы учить и быть более высококлассными дизайнерами. Вот все, а теперь я могу уже другие мнения.
Ну, на самом деле у меня мнение примерно такое же, я немножко с другого конца зайду. Сейчас вот у нас будет следующая новость, буквально, по-моему, следующая, да, про замену программистов. И забегая заранее, а давайте не будем забегать заранее, я отвечу на ваш вопрос, когда мы эту новость будем обсуждать. Вот у меня вот такое предложение. Да, Дим, хочешь что-нибудь высказать сейчас?
Ну, я просто опять же наброшу, что есть задачи, масштабируемые по тестированию. То есть, грубо говоря, для того, чтобы сделать задачу, нужно потратить 1000 единиц, скажем, времени, а проверить ее можно за 1 единицу. И вот именно такие задачи будут в ближайшее время заменены тем, что мы называем искусственным интеллектом, быстро и хорошо. А все остальные нет.
Спасибо. Так, давайте мы чуть-чуть притормозим с вопросами. Мы сейчас все-таки, это вот через одну, по-моему, будет новость. Сейчас обсудим пока Colossus, а дальше уже про программистов. Там точно будет. Соответственно, про Colossus довольно простая новость. Я думаю, мы ее сейчас быстренько обсудим, за полчасика примерно. Идея в следующем, что Илон Маск, уже упоминавшийся сегодня, он в какой-то момент сказал, что мы не будем делать новый дата-центр, а потом взял и сделал. Вот. Как прокомментируешь, Дим?
И не просто сделал, а сделал больше всех и быстрее всех.
Ну, он молодец, мы за него рады, конечно. Может быть, есть какие-то более глубокие выводы, что тут...
Ну, помимо того, что мы будем за него радоваться, но непонятно, это для обучения модели или для инференции. Меня вот в последнее время все время вот это интересует.
Слушай, ну, учитывая, сколько он говорит, что там 2 гигаватта, я бы предположил, что это все-таки для инференса, да, то есть он же пытается масштабировать своего Грока для XAI максимально, ну, то есть использовать его везде. Если кто-то сейчас пользуется вот этим X, да, бывший Twitter, то там везде сейчас пихается Грок, что, пожалуйста, пользуйтесь, там он и... А, еще и Грокипедия есть, если кто-то не слышал, сейчас есть аналог Википедии от Илона Маска, где все статьи сгенерированы искусственным интеллектом. Особенно хорошо, вот мне нравится, что на прошлой неделе была новость, что современные модели могут выучить примерно 96% книг, которые в них загружены. То есть выучить Википедию уж они как-нибудь да сумеют. Да? То есть тут всегда какие-то начинаются сложные вопросы относительно того, что в итоге можно и чего нельзя делать. Потому что здесь сложно сказать. Вот этот Грок, он же специально был спроектирован, по крайней мере, по словам Маска. Тут мы опираемся только на его слова, как не имеющий моральных ограничений. Да? То есть если все пытаются туда загрузить что-то, ну, в смысле, какое-то там свое видение прекрасного, то он сказал, типа, делайте, что хотите. Все же видели, наверное, этот был бум, всех рисовали в купальниках, в том числе и Илона Маска, Дональда Трампа, всех рисовали в одинаковых примерно купальниках. Хотя, честно говоря, я не проверял, может, они были разные, но тем не менее. Соответственно, у нас получается, что так и работает, да, то есть если мы ловим людей на том, что можно делать, что хочешь, люди таки начинают этим пользоваться. У меня большой вопрос, к чему это может привести в конечном итоге, да, то есть если мы снимаем реально моральные ограничения, то с одной стороны, казалось бы, ну фигня это какая-то, что вы там придумываете, нельзя там плохие слова говорить, да, там матом ругаться, например, а вот нейросеть у вас ругается и все нормально. Но как бы это может быть, к чему это приведет, да, то есть так шаг за шагом, до чего мы дойдем, до каких пределов вот эта вот штука существует. Я здесь не имею ответа, сразу скажу, да, то есть я довольно скептически отношусь ко всем разговорам про обязательность этики, но сам по себе вопрос того, что какие-то этические ограничения, вероятно, должны существовать, на мой взгляд, важный. Кто хочет высказаться?
Слушай, ну у тебя же есть на кухне кухонный нож, он не проверяет, что ты им делаешь. Однако ты не режешь, я уверен, прохожих по ночам этим ножом. Хотя, в принципе, мог бы, да, но не делаешь этого. Вот. С другой стороны, есть другой подход. То есть есть ряд оружейных систем, в которую встраивают невозможность выстрелить в определенную цель. Да? И в фантастике описано, что вот есть там разработчик, в него стреляют, а оно в него не стреляет. Да? И вот это вот две крайности. То есть первое, мы возлагаем соблюдение морального выбора на машину, а второе на самих людей. Вот, вообще-то говоря, оба подхода рабочие.
Окей. Александр?
Так, ну, по новости, как бы, ну, опять же, Маск говорил, что не будем, но сделали, это опять типично все, мы к этому привыкли. Тут вообще много вопросов возникает, как он это будет охлаждать, вот, и так далее. Вот, ну, к счастью, это забота Маска, то есть я когда новость услышал, то, ну, как бы, к счастью, это не мои заботы, да, то что теперь с этим большим дата-центром делать. Вот, по поводу этики, я, кстати, согласен, да, то есть на самом деле, мне кажется, вот эти вопросы этики, это, кажется, вопрос, связанный с человеком, да, то есть, как бы, действительно, есть и холодное оружие, и много чего, вот, и вообще говоря, есть мат, ну, как бы, он существует, да, мы же не можем его отрицать, но там мы либо его используем, либо не используем. Вот то, что я сейчас его не использую, это не значит, что, в принципе, я этих слов не знаю, там, или не использую в какие-то, там, периоды своей жизни, вот. Вот, поэтому это, как бы, все такое, вот это все равно вот скажем так, в рамках культуры человека стоит. Нужны ли такие модели, да, вот, ну, как бы, пока, по крайней мере, этот грок никому не принес какого-то очевидного вреда, вроде бы. Я вот всегда так с осторожностью, то есть когда вот говорят про что-то страшное, связанное с искусственным интеллектом, да, я вот так вот всегда, что ну вроде пока ничего страшного, да. Вот,
ну, ну. Тут как сказать? Если мы рассматриваем моральный вред, да, то было какое-то количество скандалов, что там пытались, типа, уберите мою фотку в купальнике из интернета, да. Ну, допустим, если бы меня в купальнике нарисовали, может быть, мне было бы неприятно. Не знаю, может быть, купальник был красивый и был окей. Я не проверял, да, но если кто-то хочет, попробуйте. Я даю официальное разрешение. Но, тем не менее, то есть... Может ли такая вот картинка нанести какой-то моральный вред? Ну, вероятно, может, но оценка этого морального вреда очень такая сложная штука. Тут мы на прошлой неделе просто обсуждали довольно интересный подход, что Духовное управление мусульман Казахстана вынесло определение, которое называется фетва, что использовать дипфейки для мусульман плохо. И это, по-моему, вот это вот как раз правильно. То есть если люди не знают, что что-то плохо, да, то они могут это делать, и им как бы окей. А если они знают, что что-то плохо, и это делают, то это уже на их совести. То есть как бы тут вопрос в том, как бы, как мы ориентируемся. Да? То есть одевание кого-то в купальник – это плохо или хорошо? Ну, само по себе это никак. Да? То есть нам нужен некоторый моральный ориентир, который нам говорит, нормально это делать или ненормально в определенной ситуации. Я вот про это скорее.
Мне кажется, это такая очевидная история. То есть, конечно, там среднестатистическому человеку, наверное, было бы неприятно, если с его соображением что-то делали, да, правильно, без его спроса, там, да,
да, да,
бы,
да.
Это понятная история, да. Вот. Но, знаете, вот это вот, вся история, как бы любой кейс с искусственным интеллектом, чаще всего он не связан с искусственным интеллектом. Потому что там талантливый художник может изобразить кого угодно в каком угодно виде, да, вот, ну, как бы, то есть это не искусственный интеллект плохой. Вот, потому, то есть, как бы вот тоже была история в свое время, когда этот банк крупный ограбили с помощью там синтеза голоса, там, соответственно, да, там и от имени директора позвонили, там дали какие-то указания. Вот, и тоже тогда я такое давал экспертное мнение этому, я говорил, что ну, как бы есть люди, которые имитируют голоса. Да, то есть, при чем тут искусственный интеллект? То есть вы говорите, что вот смотрите, что вы наделали, теперь там вот столько денег украли. Ну, так это можно сделать и без искусственного интеллекта. Да, то есть, все вот эти вот примеры, когда мы говорим, что смотрите, ну как бы надо запретить, ну как бы вы можете запретить, то есть встроить в генерацию запрет на то, чтобы он не изображал людей в купальниках, но талантливый художник себе нарисует человека в купальниках, или можно там на фотошопе сделать человека в купальниках еще там десятком другим способом, да, вот, то есть это дело не в как бы в самом искусственном интеллекте.
Ну, я говорю, это вопрос некоторого морального ориентира в самого действия.
Более того, есть закон, который закрепляет права на собственное изображение за человеком, за исключением специально оговоренных случаев. В общем, можно просто закон соблюдать. Так, по приколу.
Ну, тут в этом смысле как политикам сложнее, потому что их изображения являются публичными, доступными, поэтому с ними можно делать много всякого. Но, тем не менее. Вот. Я вот про это говорил. Соответственно, есть такой человек, Дарио Амодеи, если я правильно помню, как его зовут. Он является CEO Anthropic, и он высказался, что в течение ближайших 12 месяцев, от 6 до 12, то есть либо к июню, либо к декабрю, у нас уже программисты станут не нужны. Это вот как раз возвращаясь к вопросу, который был задан. И на мой взгляд, я этот взгляд уже высказывал, но было бы интересно с коллегами подискутировать, может быть, кто-то что-то дополнительно выскажет. Я считаю, что на текущий момент все вот эти вайб-кодинг штуки, которые становятся все лучше и лучше, даже никаких вопросов нет, я вот с удовольствием Диму Бабаеву послушал, который про это рассказывает, они на самом деле не отбирают работу у программистов. Они создают работу для программистов, потому что этими штуками пользуются не программисты, а ими пользуются менеджеры, аналитики, там, SEO-компаний, я не знаю, вообще люди, которые не имеют отношения к программированию, не знаю, булочники могут пользоваться для того, чтобы сделать какое-то, там, не знаю, какую-то приложеньку для своей пекарни, условно. И смысл здесь в том, что после того, как вот это вот будет навайп-кожено, а после вайп-кодинга получается продукт известного качества, после этого его нужно сделать по-человечески. Да? То есть, ну, наверное, это довольно забавно звучит в контексте нашей беседы, но тем не менее. То есть сделать его более ответственно и качественно, и уже программист, владея дополнительными инструментами, понимая, что он делает, сделает его лучше. То есть, на мой взгляд, спрос на программистов, которые будут переделывать за вайп-кодингом, он только вырастет. Но если вы позиционируете себя как человек, который можете что-то навайп-кодить, это одно. А если вы можете сделать качественно, это совсем другое. Вот я, наверное, вот так хотел высказаться.
Слушай, ну я немножко в бок. Смотри, вот у нас когда-то люди вырезали из дерева, да, и нужна была твердая рука, там, острый инструмент. Потом появились фрезерные станки, допустим, да, с ЧПУ. И теперь важно пространственное воображение, умение понять, где нужна поддержка, какие-то зачатки сопромата, может быть, понадобились. Вот, то есть, опять же, когда-то люди писали в Машкоде, потом они писали в ассемблере, потом они писали на языках то, что называется высокого уровня, то есть C. Вот. И каждый раз выяснялось, что предыдущие программисты не нужны, а программистов меньше не становилось. То есть, ну, мы переходим на более высокий уровень, ну, и будем делать там то же самое.
Ну, вот у Карпатова была же на эту тему статья пару лет, забыл, сколько-то лет назад. Вот он это назвал программирование 3.0, если помните, что было программирование 1.0, когда мы, соответственно, писали сами, потом программирование 2.0, когда мы писали, соответственно, как бы с помощью искусственного интеллекта, и программирование 3.0, когда мы уже просто говорим, что писать, а оно само пишет. Да? То есть мы уже не, это не делаем. Ну, мне кажется, вот программирование 3.0 — это вполне вот оно. То есть оно не отменяет того, что ты должен понимать, что делаешь. А то, что ты технически стучишь там пальцами по клавиатуре или говоришь голосом, что, что там переделать, по-моему, ну, не настолько большая разница.
Ну, тут такой момент есть, да, что с программированием, на самом деле, мне кажется, тут более легко ответить, да, потому что как раз спрашивали там по прикладной лингвистике и так далее. То есть, ну, как бы, например, про переводчики, да, вот.
Как раз про переводчиков очень легко ответить. Я простите, что вас перебиваю, но просто уже много лет существуют так называемые CAD-системы, то есть системы поддержки перевода. Сейчас у вас просто система поддержки перевода стала более умная, а что, как их сказать, это все равно человек только понимает.
Ну, нет, очень понятно, да, но вот я имею в виду переводчиков, вот так обычно, допустим, на переговорах, да, то есть там сидят два человека, да, один говорит на испанском, да, он ему говорит это, вот такой человек уже, как бы посредник уже стал менее нужным, например, да, то есть вот, вот конкретно вот этот вот, как это у Киры Булычева, да, там Алиса, у них там были таблетки, когда там на какую-то незнакомую планету прилетал, ты съедал и автоматически выучил этот новый язык, то есть его не нужно было учить. Я когда это читал в свое время ребенком, думал, что ну вот это вот совсем фантастика, а теперь понимаю, что это не совсем фантастика, потому что как бы ты можешь ездить теперь по странам и действительно тебе... Ты, в общем-то, ну, то есть сейчас еще, наверное, нужно знать, да, а вот через какое-то время не нужно будет знать новый язык, то есть у тебя будет какой-то в ухе автоматический переводчик, который, с которым ты сможешь общаться с местными жителями.
Когда я был в Китае, мне подарили вот такого размера девайс, голосовой переводчик, то есть ты туда говоришь, и он тебе переводит. Мы это опробовали на русском, китайском, действительно корявенько, но работает, то есть оно прям работает. То есть до от того, о чем вы говорите, уже недолго. Но я все-таки здесь немножко про другое, что то, что вот по-английски называется interpretation, да, то есть именно как бы голосовой перевод, может быть, вы и правы, что его будет проще и легче сделать без участия человека, просто потому что третий лишний. Но это не значит, что в принципе перевод не нужен.
Да? Нет, это не значит, да. Но вот я просто привел пример, да, вот конкретно вот как этой функции, которая все-таки вымывается. А по поводу программистов тут просто удобно, потому что программист — это как бы специальность, которая просто трансформируется со временем, действительно, да, то есть вот когда были еще BESM, да, вот у меня мама как раз работала, она у меня программист, она вот как бы рассказывала, что из себя представляла работу программиста, это было одно, да, вот даже я застал, то есть я в 90-е годы начинал учиться, у нас там нас на первых курсах же сразу там учили ассемблеру и считалось, что вот, ну как бы если ты этого не знаешь, какой из тебя программист. Вот, теперь программистов учат там совершенно по-другому, и там другие языки дают в первую очередь. Вот, и, конечно, программисты будущего, это там другие, да, и больше получается, да, то есть там раньше не было, например, просто там интернета, да, и не было такого понятия, как веб-программирование, например, да, в какой-то момент оно появилось. Не было мобильных устройств, да, и не было вот этих вот программистов для мобильных устройств, они там оказались нужны. То есть если подумать, сколько всего появилось в последние годы, технологий, сколько новых программистов понадобилось, что же будет там через 5-10 лет и так далее. Да? То есть нужны будут программисты для чего-то еще.
Ну, я тут хотел 5 копеек вставить, что я учился в нулевые годы, и мы тоже сначала осмучили. Ну, тяжелая судьба, ничего не поделаешь.
ВМК сейчас тоже все равно в течение первых двух курсов вы это изучаете. Да. Правда, он там устаревший немножко, но...
Мелочи жизни.
Такой вопрос. Спасибо за поинт в первую очередь о том, что постоянно, на самом деле, профессия, она трансформируется. Вот, и на самом деле, по сути, это высказывание можно свести там в L-true, потому что постоянно меняется профессия. Вопрос немножечко сбоку. Вот что делать с ответственностью за код, который пишет нейронка? Вот как вы считаете? Потому что если нейронка ошибется, то все равно же программисты нужны, которые разбираются в этих системах.
У нас будет новость чуть-чуть попозже, ровно про это.
Спасибо.
Да, и тогда вот там коллега еще хотел задать вопрос, давайте ему дадим возможность.
Да, спасибо большое. Собственно, были сказаны такие слова про то, что вот развитие нейросетей увеличивает количество людей, увеличивает количество работы даже для разработчиков программного обеспечения. Вопрос следующий. Разве это правда? Если мы подумаем, например, что если каждый, допустим, каждый продавец бирюлек может теперь сделать свой собственный сайт, то для кого будут делаться эти сайты? Действительно ли нам нужно настолько сильно увеличивать объем работ? Не приведет ли это к тому, что просто нам будет нужно все равно меньше, сильно меньше специалистов, значимо, чем есть сейчас? Спасибо.
Я, честно говоря, думаю, что сайтов так много будет не нужно.
Ну, сайты, на самом деле, понятие устаревшее, но предположим, что он приложение для себя делает. Ну, я не знаю, сколько приложений выживут, но тут вопрос другой, да? То есть, отвечая на ваш вопрос, почему станет нужно больше? Ну, просто потому, что, предположим, что нам все-таки сайты все еще нужны, да? Тогда вы делаете корявый сайт с помощью искусственного интеллекта, а раньше вы его просто не делали. Да? То есть количество сайтов просто вырастает на порядок за счет того, что появляется возможность его сделать людям, которые про это просто не думали.
Там, смотрите, еще какая штука. Когда я был совсем маленький, мы считали примерно так трудозатраты. То есть четверть трудозатрат – это постановка задачи. Четверть – разработка, четверть – отладка и четверть – внедрение, то есть выкатка. И когда мы вайп-кодим, мы схлапываем первую четверть – постановку задачи. То есть человек получает что-нибудь и быстро понимает, что это не то, чего он хотел, и уточняет. А так бы он написал ТЗ, ему принесли бы результат через полгода, и он бы вспомнил, что он хотел не этого, и у нас вот этот круг очень быстро идет. Три остальные части у нас, ну, вторая часть написания кода, она тоже схлапывается, но медленнее. С отладкой все шутят, что скоро мы все будем вайп-дебаггерами. А внедрение, то есть именно интеграция всего этого, то есть не интеграция, чтобы мы его установили куда-то, а построить социотехническую систему, что вот здесь у нас люди, здесь у нас программы, здесь у нас данные, здесь у нас законы по всей. Это достаточно сложная вещь, и этим тоже занимаются инженеры. Вот мы, я думаю, будем туда двигаться.
Слушай, я не согласен с тобой, что схлапывается часть про постановку задачи. На мой взгляд, она не схлапывается, она как раз просто трансформируется, потому что мы ей еще больше времени уделяем, ну, по крайней мере, в процентном отношении. То есть мы можем быстро сделать плохую постановку и быстро претерироваться, прийти к хорошей. Но по сумме это займет столько же времени, на мой взгляд. То есть вот само написание кода, да, то есть само исполнение постановки, оно схлопнулось, а вот постановка задачи никуда не делась, она точно так же существует, на мой взгляд.
Это потому что я продаю разработку для других, а вы разрабатываете для себя, поэтому у нас разный взгляд на проблему.
Как скажешь.
Ну, у меня не вопрос, а немножко дополнить. Дарио еще весной того года рассказывал, ну, в принципе, то же самое. И инженеры OpenAI, программисты, их там двое-трое, не помню, взяли и с помощью Codex, GitHub плюс тулы запустили создание приложения. То есть оно было то ли уже для Android создано когда-то, то ли для iOS, но вот оно было для другой платформы. И полный цикл сделали. Понятно, что они показали модели, как надо. Не просто сделай, а вот тебе паттерны наши, да, наш код, наша стилистика, ревью, все дела. Ну, в подробности не буду вдаваться. Я к тому, что слова Дарио нашли подтверждение. То есть это не мы с вами вайп-кодим, а крупный игрок сделал приложение, которое работает на известной платформе. Ну, то есть как бы... Мы уже видим, что это внедряется уже на самом таком коммерческом уровне, и как бы слова его подтверждаются.
Ну, как сказать, подтверждаются. Вот тут была история, я не стал ее включать, просто сегодня с утра про нее говорил, что курсор написал с помощью ChatGPT браузер за неделю, да, то есть отправили на неделю ChatGPT с самой собой разговаривать, и она на выходе дала браузер. Но этот браузер, он без, вот как правильно Дима сказал, без людей, которые его используют, это не браузер, это просто кусок кода, и только процесс вот этого вот постоянной обратной связи от пользователя приведет к тому, что этот браузер когда-нибудь станет реально браузером, а не просто куском кода.
Слушай, про браузеры там есть интересная вещь, которую помним только мы из 18 века. Когда первоначально спецификацию HTML писали, про нее говорили вслух, что она не должна быть сложной, она должна быть такой, чтобы нормальный инженер мог написать ее реализацию за неделю. Вот. Ну и мы снова здесь.
Ну, как бы да, мы вернулись, потому что HTML5, по-моему, не то что за неделю, там за месяц не разберешься. Ну, мое мнение, я тут не настаиваю. Довольно важный аспект я хотел со всеми обсудить про, соответственно, OpenAI и проект Stargate. Если кто-то забыл, проект Stargate — это про создание большого-большого числа вычислительных мощностей, по-моему, они 500 гигаватт, что-то много они очень хотели, я забыл уже. Ну, короче, очень много вычислительных мощностей. К ним пошел навстречу президент США Дональд Трамп и всячески их поддержал. И, собственно, сама новость заключается в том, что вот эти люди, я имею в виду OpenAI, они первые дата-центры из, соответственно, проекта Stargate уже сейчас открывают. Там первые три, по-моему. Где-то в Мичигане, где-то еще. И, соответственно, что они делают? Они приходят в какое-то местное локальное комьюнити, да, там была фоточка, ну, на наши деньги из какого-то райцентра, соответственно, где люди просто счастливы от того, что к ним пришел такой крупный игрок и дал им какую-то, соответственно, работу. То есть идея заключается в том, что они по американской традиции, а эта компания американская, если кто-то не в курсе, они пытаются play nice, да? То есть они стараются понравиться местным для того, чтобы с ними дружить и закрепиться вот в каких-то стратегических точках. То есть идея в том, что они пытаются, на мой взгляд, совершенно правильно, не просто прийти со своими деньгами и сказать, что вы все отсюда съехали, а мы здесь построили свой дата-центр, они пытаются с местными как-то подружиться.
Опять же, со следующей новостью, которая перекликается, что по мере того, как вся эта история с искусственным интеллектом отбирает ресурсы у других отраслей, у других производств, у самих людей отбирает воду и электроэнергию, возникает шанс, что люди будут бороться за свою воду и электроэнергию с оружием в руках. Ну вот к этому и идет.
Да, давай я сразу покажу следующую новость. Это, собственно, про компанию Microsoft, которая обещает, соответственно, всем платить местные налоги, от них не уходить, соответственно, поднимать местную экономику и вообще вести себя всячески хорошо. То есть вот у нас две крупные компании демонстрируют желание вести себя хорошо на локальном уровне. Да? То есть это на самом деле довольно важно, потому что немногие крупные компании, в принципе, это хотят. То есть в США, может быть, с этим как-то попроще, хотя там тоже было много довольно интересных историй на тему того, все же помнят этого прекрасного человека на бульдозере, правда? Как его звали-то, я забыл уже. Соответственно, вот этот вот Химейер, он в какой-то момент отчаялся бороться с крупной корпорацией, сделал себе бронированный бульдозер и пошел там, соответственно, на этом бронированном бульдозере полгорода сносить. Закончилось все плохо, но сам факт, да, то есть если корпорации делают что-то, не обращая внимания на локальных людей, на людей, которые реально живут на Земле, вот происходят вот такие химейры. Вот.
Я уверен, что большие корпорации не станут что-то делать для местных сообществ, если не побоятся отдачи
химейров.
Да.
Ну да, то есть тут, в общем, шаги вполне понятны, их сложно вот на наш российский уровень как-то перенести, потому что у нас никто не заявляет, что вот мы сейчас будем искусственный интеллект делать, но как бы там за это еще вам что-то дадим или обеспечим там какой-нибудь там уровень комфорта, там, да, или как бы экологичность. У нас этого не делают, да, даже не просто не в сфере искусственного интеллекта, да, а в сфере там любой другой, да, то есть.
Ну, у нас все в этом смысле, наверное, и проще, и сложнее. Проще в том смысле, что, ну, отъехал ты на 3 километра в лес, и в этом лесу можешь уже, соответственно, делать что-то, что тебе нравится, там людей все равно нет. То есть в этом смысле проще, сложнее, там договариваться надо по-другому уже, да, потому что в лесу могут быть какие-нибудь лесники, как мы понимаем, да, и там уже может быть что-то интересное. Следующая история довольно интересная, на мой взгляд. Я сегодня уже эту компанию рекламировала, она читается как Джипу. Вот эта вот Джипу, она про эта компания, очередной стартап из Китая. Мне очень нравится перевод, что это симфония мудрости или что-то такое, там как-то очень красиво. Композиция мудрости, да. Вот, если иероглифами смотреть. Там, соответственно, вот это вот Джипу, они выпускают свои большие модели, которые многие уже слышали, GLM они называются, про GLM слышали, про сам Джипу не слышали. Вот эти GLM, это действительно хорошие модели, и они, ну, прям реально хорошие. Я сам ими теперь пользуюсь, мне реально нравится. И они продают их дешево, да, то есть если кто-то не знал, они сейчас там за $8, ну сколько это сейчас в рублях, что-то типа 600 рублей, ну 700, да, можно купить на 3 месяца подписку аналогичную Клоду. и спокойно можно купить. То есть это прям большой, большой плюс, прямо скажем. И, соответственно, они настолько оказались популярны, что они вынуждены ограничивать доступ к своим моделям. Вот, то есть они нашли вот эту точку, при которой происходит взрыв спроса. Вот они ее нашли, вот этот минимум цены. Может быть, это... Я, кстати, смотрел китайские цены, я не поленился. Там подешевле, ну, процентов на 5-10 максимум. Да? То есть, вот, видимо, в Китае вот это вот критично. Кто хочет высказаться? Александр?
Ну, у меня тут некий вопрос, да, на самом деле, потому что они в каком-то смысле с DeepSeek конкурируют.
Конечно. Вот,
да, и DeepSeek-то не ограничил свои модели, да. То есть, мне кажется, эта новость больше связана с тем, что у них просто они уперлись в свои мощности, то есть у них просто больше нет, да, поэтому... Ну, как бы вот,
ну. Ну, тут про DeepSeek была новость, я не стал ее включать, что я даже не знаю, как новостью назвать, но просто в канал, да, если кто-то не знал, у нас есть, соответственно, канал Матормасте, все, пожалуйста, подключайтесь, мы там рады всем, присылайте новости, мы их с удовольствием обсуждаем. Так вот, кто-то скинул такую новость, ну, опять же, некое сообщение о том, что открыт, соответственно, источник финансирования DeepSeek, хотя его никто не скрывал. Собственно, источник финансирования DeepSeek состоит в том, что его владелец этого самого DeepSeek, главный, он владеет, как называется, фондом инвестиционным. И вот из этих денег он инвестирует в DeepSeek. Ну, было ли это новостью? Ну, вроде нет, вроде и всем известно. Тут другой вопрос, что, видимо, у Джипа у них такого вот... своего собственного инвестиционного фонда на 50 миллиардов долларов не нашлось. Ну, бывает, не у каждого случается. Ну, вот как-то так.
Слушай, ну то, что они просто не подняли цены в два раза, а ограничили доступ, говорит о том, что они не особенно от конкурентов, ну, не боятся. Видят возможности от них отстраиваться.
Да, я думаю, что они по типичной китайской традиции, они конкурируют прежде всего ценой. То есть китайцы знамениты тем, что они, может быть, каким-то маркетингом не так хорошо конкурируют по описанию. Да? Вот ценой конкурируют замечательно. И вот Jeep, они нашли способ, как конкурировать по цене и как бы ограничили использование модели именно потому, что вот так они понимают, как конкурировать, серверов докупят, поставят и дальше будут предлагать всем желающим. Вот как-то так.
Я не знаю, откуда я это слышал. Может, это какой-то фейк. Вот, ну, то есть я вот не помню уже источник. Что вроде как даже на каком-то правительственном уровне у них есть установка, как бы чтобы китайские компании, американские перебивали вот как раз вот
по цене?
Ценовой политики.
А, я такого не слышал, ну, интересно.
Может быть, это фейк, да, то есть я вот тут...
Ну, кстати, в это достаточно легко поверить, то есть если это какой-нибудь Bloomberg придумал, да, но придумал-то очень, кстати, похоже на правду, да, то есть кажется, что... Вполне себе китайское правительство может подталкивать китайские компании конкурировать именно таким способом.
Я, возможно, забегаю чуть-чуть вперед. Вот. Может, про это еще будет новость. Но есть такой проект, вот гонка от Либерманов.
Угу, есть вот. Такой, да.
Децентрализованная инфраструктура для искусственного интеллекта. Вот. Как вы оцениваете, в принципе, шансы на то, чтобы эта идея будет живучая или нет? Вот тоже интересно на тему порассуждать.
Мы про гонку в конце прошлого года говорили, насколько я помню. Честно говоря, я не помню, к чему мы в итоге пришли, но кажется, что конкретно гонка, вот конкретно именно этот подход, мне кажется очень мутным. Он какой-то очень своеобразный, и конкретно он, мне кажется, никуда не вылезет. А вот что-то типа вот этого кокун от, ну, кокон, да, от Дурова, который пытается имеющуюся на руках у населения мощности объединить в одну большую сеть, мне кажется, вполне может жить. Следующая история, на самом деле, тоже довольно большая, потому что я достаточно неплохо помню, как появлялся современный интернет. Да? То есть я уже в тот момент учился в старших классах школы, и интернет я уже знал сначала по диалапу, потом в более каких-то... Кстати, кто вообще знает слово диалап? Просто интереса. Нас немного, ладно. Я почувствовал себя сейчас очень старым. Ну, как мы помним, мы с Димой из 18 века, Дима еще 17 помнит, но, в общем, ладно. Идея-то в чем? Что современный интернет, он развивался так, что у нас сначала не было поисковика, который сейчас привычен, да, были так называемые индексеры. Собственно, название Яндекс — это Yet Another Indexer, то есть еще один индексатор. они были, это был просто каталог страниц, а потом пришла идея, что можно делать поиск, и вот этот поиск стал, вообще говоря, страницей по умолчанию для очень многих людей. И вот сейчас, в 25-м, 26-м году, как хотите, мы переживаем еще один перелом такого же масштаба. То есть у нас меняется базовый способ восприятия интернета. То есть если раньше интернет это был поисковик, то сейчас, особенно с появлением вот этого браузера Comet, Google сейчас вводит свой новый AI в Chrome, еще несколько браузеров аналогичных, ну и ChatGPT, само собой. У нас меняется базовое восприятие интернета, теперь у нас базовым становится какая-то система, которая включает в себя интернет-поиск как существующий, точно так же, как интернет-поиск включал в себя индексатор изначально, но поверх него строит уже ответы, да, то есть оно строит уже другой способ взаимодействия, когда человек получает непосредственно ответ на свою информационную потребность.
На мой взгляд, это не другой способ взаимодействия. В свое время над адресной строкой надругались, и вместо поля, куда ты вводишь адрес сайта...
Ой, я тоже это ненавижу,
да,
прям.
Сделали поле, куда ты пишешь, чего ты, собственно, хочешь. В результате либо откроется сайт, либо откроется поиск, либо, если ты ввел туда формулу, откроется калькулятор, либо еще что-нибудь случится. То есть, ну, это просто вот дальнейшее развитие этой же истории, и все.
Не согласен, потому что, понимаешь, поиск — это именно поиск, да, то есть тебе ответ на твой информационный запрос выдается в виде набора ссылок, да, то есть... Калькулятор, кстати, открывается тоже в виде у Гугла именно как, ну, как часть поисковой выдачи. И вот здесь вот следующий шаг состоит в том, что у нас нет ссылок. Да? То есть мы уже никуда не ходим, мы уже пришли, мы уже получили ответ сразу. Тебе не нужен калькулятор, чтобы посчитать, тебе уже дали ответ. Вот я вот такое имел в виду. Александр?
Ну, тут я тоже немножко себя... чувствую старым в том смысле, что у меня вот эта парадигма, она еще не сменилась. То есть я вот как бы больше уважаю поисковик, потому что я так внутренне считаю, что если мне там нужна какая-то точная информация, я вот сейчас там нагенерирую все этих ссылок и сам в них разберусь. Хотя я ловлю себя на мысли, что, наверное, это уже совсем не так, потому что ссылки, на которые я перехожу, там часто контент уже сгенерирован. То есть, собственно говоря, какая мне разница, где он будет сгенерирован? Там при моем запросе, да, или при моем прохождении туда. То есть я теперь действительно понимаю, что вот это вот как бы то, что... И как бы вторгся в, ну, в такое типичное поведение в интернете, да, оно, ну, вполне себе оправдано, да. То есть вы заходите туда зачем-то, да, вот, ну, есть какое-то эффективное средство, которое вам это дает. Вот. Ну, другое дело, что эта же проблема была всегда. То есть вот мы боимся, что информация будет некорректна, неверна и так далее. Но и при поисковиках она всегда была. То есть интернет это, как всегда, называли помойкой, большой помойкой. Вот. И поэтому, как бы, все равно. Решение остается за человеком.
Есть такой замечательный принцип GIGO – garbage in, garbage out. То есть, учитывая, что интернет состоял из мусора наполовину, то сейчас он примерно уже на три четверти состоит из мусора, потому что как бы из половины мусора и половины добра получилось три четверти мусора,
он
очевидно.
Теперь из переработанного мусора.
Да. Только у нас вторая итерация. Ну, так бывает, да. Следующая новость, опять же, наш любимый Дарио Амадеи. Он прям, честно, мне нравится этот человек, потому что он не стесняется прям вот сжечь напалмом сердца людей. Он прекрасен в этом смысле, дает возможность поговорить. Так вот, он говорит о том, что продажа Китаю H-200 – это все равно, что продажа ядерного оружия Северной Кореи. Мне, честно говоря, даже в голову не особо приходит, как кому в принципе, как в принципе Северной Корее можно продавать ядерное оружие, если оно у нее есть. Вот зачем? Просто как бы, ну, в чем смысл, да? То есть, мне кажется, он либо Дарио Амадеи, в смысле, он что-то неправильно интерпретирует, но продажа H-200, точнее, не продажа H-200, как сейчас происходит, приводит к тому, что ядерное оружие, то бишь свои ускорители у Китая появились. Ну, как бы, Мы сейчас в той точке пространства времени, что сейчас, кстати, буквально вот на этой неделе была еще одна новость, тоже у нас в канале мелькала, что уже третья модель официально обучена на процессорах Ascend от Huawei. То есть сейчас Huawei официально, можно, вот можете, как говорится, запомнить этот твит, Huawei является китайской NVIDIA уже сегодня. Не завтра, вот сегодня он является китайской NVIDIA. И из этого мы, в общем-то, получаем, что у нас уже сейчас произошло разделение на два технологических стека. Просто мы еще это не осознали. Так что, мне кажется, как бы указание Дарио, оно несколько устарело, что ли.
Ну, тут надо, наверное, немножко в контекст ввести, потому что, как бы, действительно, это была реакция на то, что как там написано мелким шрифтом, что США официально разрешили, да, то есть NVIDIA продавать. Это раз. То есть до этого был там некий запрет. И тут такой момент есть, что ну, Трамп официально всегда заявляет, что там, не знаю, Китай это противник, да, то есть он как раз вот ведет такую открытую антикитайскую политику. Но при этом он разрешил продавать эти чипы. Почему? Потому что это не самые последние чипы, да, то есть это на самом деле в каком-то смысле сейчас не основное. И мне кажется, что все-таки вот администрация Трампа, она просчитала, что выгоднее как раз продавать, потому что
вот
продавать старое, чтобы они не, чтобы китайцы не сделали более новое. Вот. А здесь человек, ну, как бы отреагировал, что там не продавать ни в коем случае, да, то есть это просто такая вот, ну, мне кажется, такая, ну, его человеческая реакция на это событие. Но мне кажется, что с политической точки зрения там администрация Трампа, она какой-то свой расчет сделала.
Ну, мне кажется, что Дарио Амодей, он просто пиарится таким образом в первую очередь. Громкие заявления.
А, кстати, еще важный момент, да, то есть, я не знаю, написано или нет, там ведь еще есть, нет, а, да, вот, с китайским покупателем с пошлиной 25%. Важный момент, то есть Америка на этом зарабатывает, и зарабатывает неплохо. То есть не просто продавать, а там еще довольно высокие пошлины.
Ну, там просто... Тут нужно вспомнить новость, которая в конце прошлого года была, что китайское правительство, несмотря на разрешение, запретило своим компаниям покупать. То есть продавать, пожалуйста, а покупать нельзя. То есть поэтому я и говорю, что как бы, ну, эта новость, она выглядит как, ну не знаю, полгода назад она была бы актуальна. Сейчас это как-то, ну, так.
Все в последнее время сравнивают и с новым ядерным оружием. А у меня такой вопрос к вам, как к профессионалам в отрасли. Немножко побудьте, пожалуйста, в роли футурологов и скажите, а что для нас будет значить ИИ в плане вот физического мира, если мы сравниваем это с оружием? То есть будут ли у нас какие-то роботы, через сколько они появятся, когда они будут помогать в хозяйстве и когда они, допустим, будут реальную экономическую силу приносить? То есть относясь к самой первой новости и ко второй, когда мы говорили про очень сильный искусственный интеллект, да, он будет очень сильный, но как экономически его применять, как заменить не только математиков, программистов и интернет-деятелей, деятелей искусства, а как заменить людей, которые работают на заводах и так далее. А когда у нас появится по роботу?
Вот. Спасибо за вопрос. Такой вопрос.
Я думаю, что в некоторых странах в ближайшие 1-3 года это будет заметная экономическая сила. В Китае, например.
Спасибо.
Ну, тут просто мы на нескольких подкастах это уже обсуждали, что в Китае вот сейчас, именно в прошлом уже году, не в этом, а в прошлом, там огромный бум человекоподобных роботов, да, те, которые уже гуманоидные, пока они умеют там танцевать, но пройдет полгода, уже есть первый магазин приложений, в котором можно купить умение для вашего робота, то есть заплатили денежку, он научился мыть посуду, условно говоря. И я думаю, что через полгода будут вполне себе роботы, которые могут помогать по хозяйству. Да, пока они стоят дорого, то есть самый дешевый робот стоит как iPhone, и он ничего не умеет, но тот, который подороже и стоит там как половина машины, он уже вполне себе неплохо работает. И я уверен, что на каких-то сначала супермодных мероприятиях, а потом все шире и шире будут люди, которые просто указывают роботам, что делать. Да, то есть у нас... там полы подметать может не человек, а робот. И это будет, ну, вот 1-3 года, как Дима сказал, я тоже так оцениваю.
Роботы-курьеры в Москве ведь оказывают реальное влияние на экономику курьерской доставки.
Уже, сейчас. Да, кстати, в прошлом подкасте обсуждали.
Давайте не про роботов, а про людей расскажу такую историю. Я люблю рассказывать ее, что вот когда я довольно там, около 20 лет преподавал в МГУ, и вот я прям видел, как меняются поколения, потому что вот раньше студентам что-нибудь просишь, там какую-то просто вот решаем задачку, да, там вот там у нас возникло число 12, а чем интересно число 12? Они там начинают говорить, там, что вот можно так на множитель разложить, там, что там 12 есть там зодиакальных созвездий, там, да, число апостолов там без Христа, там, ну и так далее. То есть можно много чего на эту тему навертеть. в какой-то момент я задаю вопрос, и я вижу все студенты так вот, как по команде, раз к смартфонам и начинают гуглить. То есть вот все они, у них, когда они слышат какой-то вопрос, у них первая реакция – это его набрать. Я поразился тогда, то есть просто поразился, потому что вся группа, у них вот одно движение такая, вот первая реакция. И я понял, что выросло поколение, которое росло вот как раз при интернете, да, и когда как раз при таком интернете, не как у нас был, когда там, да, индексы, а когда вот были поисковики, и оно понимает, что и я начинаю с ними общаться, и я помню, что как нас учили в школе, то есть там мы должны были наизусть перечислять все там столицы всех государств, а у меня вот отличница, она там с отличием закончила школу, она сейчас хорошо учится, я вдруг выясняю, что она не знает столицу Италии. Я с ужасом говорю, там, как так? Она говорит, а зачем мне это надо?
Вот да, зачем? Да,
то есть, ну, если я туда поеду, меня там, ну, как бы отвезут в столицу, расскажут все. То есть, зачем мне эта информация? И я вижу, что выросло поколение, которое вот, ну, как бы оно и понимает, что всю важную информацию не надо запоминать, она идет вот в интернете. И вот что я наблюдаю сейчас, мы как-то вот, я когда работал, был академическим руководителем в Центральном университете, мы делали там такие задания интересные, и я придумал задание, там, ну, есть некий датасет, нужно догадаться, какая колонка какому признаку соответствует, то есть у меня там не были они размечены, вот надо догадаться, что возраст, что пол, там, что там, какие-то деньги и так далее, и решить такую задачу регрессии, решить аналитическую, то есть формулу подобрать и так далее, вот, ну, вот, в принципе, ее так сходу не сделаешь. И это для школьников, да, школьники сдают свои решения, и я вижу в довольно большом проценте случаев где-то 20 решений, ну, то есть ясно, что там все использовали, там, ChatGPT и так далее, но 20 решений это просто тупо копирование, то есть я смотрю такие на сгенерированную форму знакомую, которую вот эта LLM-ка, и в конце прям фраза, что если вы уточните запрос, я могу там улучшить качество решения. То есть они просто сделали копипаст, это вставили и отдают это с надеждой, что там при поступлении в ВУЗ это им зачтется. То есть совсем такое тупое использование. Я понимаю, что есть поколение, да, вот, которое понимает, что задачи-то решать не надо. То есть есть черная коробка, которая за вас все сделает. Ваша задача просто, собственно говоря, написать промпт, да, и выдать решение. Вот, то есть вот в каком мы интересном мире живем. То есть на самом деле это прям
как бы заметно. На эту тему Дима рассказывал про своего знакомого, который обучает школьников физике, если не ошибаюсь, да, Дим? И он обучает их так, что ты, в смысле школьник, должен математике объяснить, соответственно, нейронки должен эту задачу. Ты можешь брать любую нейронку, вот тебе задача, объясни нейронке задачу, чтобы она ее тебе решила. И вроде как вот это способ, чтобы оно действительно обучение.
Ну, мы обменивались как раз репликами перед началом. Я рассказал, что у меня был такой опыт, вот такие задания, это мы делали. А еще такая история, да, у меня дочка учится в начальном классе, когда захожу в комнату, вижу, как она делает домашнее задание. Она такая, Маруся, сколько будет 7,8? Это говорит, она записывает и так далее. То есть вот решение домашнего задания, это просто беседа с колонкой, то есть ты зачитываешь, что от тебя требует, а она просто это переписывает.
Ну, почему нет?
Спасибо. Ну, ваше рассуждение коррелирует с второй новостью, которую вы здесь демонстрировали, что массовое внедрение инструментов искусственного интеллекта – это благо, это автоматизация. Автоматизация – это деградация многих, так сказать, процессов умственных и того, как это, развитие искусственного интеллекта – это взаимный процесс развития моделей самого искусственного интеллекта и деградации человечества в целом. Правильно?
Хорошая логическая цепочка, и так сходу ее довольно сложно опровергнуть.
Илон Маск был прав. На самом деле, тут такое возражение дам, то есть, ну, как бы, то есть, ну, то, что я могу согласиться там с Сергеем, это понятно, то есть, собственно говоря, то есть, тут все ясно. Давайте попробую опровергнуть это, да, то есть, что сделать сложнее. То есть, не то, чтобы опровергнуть, а просто сделать замечание. Вот смотрите, как бы, вот, ну, допустим, там, вот люди там моего возраста, да, там, или там чуть помоложе, вот, они всегда сетуют, что вот в наше время там нас заставляли вот это, мы все это блестяще делали, да. Но нам также можно там, не знаю, с легкостью подойти и сказать, что там, а может, там коня подковать, да, вот, или там, не знаю, там сено собрать, или еще что-то, да, или там вот это в печку горшок поставить, там это кашу с утра сделать и так далее. То есть вот эти навыки, которые могли делать там мои бабушки, прабабушки, прадедушки, которые напрочь утрачены, если меня там, не знаю, сослать в деревню, ну, я-то еще застал некие элементы на самом деле сельской жизни, я сам из деревни, но вот если там городских ребят помогло сослать, то они действительно там будут просто беспомощными абсолютно. Вот. А наши предки спокойно там могли выполнять все абсолютно работу. Вот. А их предки могли спокойно там, не знаю, выживать в лесах и так далее, и так далее. Да? То есть, естественно, вот, чем современнее человек, тем он утрачивает больше базовых навыков, вот, но при этом жизнь ему становится на самом деле комфортнее. То есть, может быть, это вот тренд в эту сторону, что да, люди будущего, они много, то есть сейчас вот они утратят еще и навыки самостоятельного там, не знаю, размышления и всего прочего, но заменяют это более комфортной жизнью. Вот. Хорошо или это плохо, да, но вот это вот такое философское рассуждение, ведь это тоже некий продолжение тренда развития человечества, на самом деле, вот это вот, в том числе значит, появление искусственного интеллекта.
Ну, я вот тут хотел немножко закольцевать, если можно, в том смысле, что вот когда у нас мы говорим про утрату навыков, да, мы говорим, кто на самом деле умный. Да? То есть, вот если вы такой, если такой умный, что ж ты с троем не ходишь, как в старом анекдоте, что имеется в виду? Что если вот меня там взять и выбросить в тайге с вертолета, да, если я не разобьюсь по дороге, то я, в общем, скорее всего, не выживу. Ну, потому что у меня не очень много навыков выживания в тайге, к сожалению или к счастью. А, соответственно, мой там дедушка, допустим, я думаю, что, в общем-то, легко бы справился. У меня дедушка как раз в лесу работал, он прекрасно умел в лесу выживать. А его дедушка, наверное, бы вообще не заметил разницы. Ну, как бы, ну, в тайга, ну, ладно, ну, чуть-чуть
он
поменял.
Он бы гордо испугался, если он здесь оказался. Да.
Ну, то есть, тут вопрос в том, что как мы вот этот самый интеллект оцениваем. То есть, для нас сейчас важно уметь там знать таблицу умножения, да, а для вот людей, которые выросли с Марусей, которая им подсказывает, это не важно, важно что-то другое. Вот мы просто не так оцениваем, да?
А мне кажется, это такое даже фундаментальное свойство человеческого мозга. Вот он делает, ну как бы, он хорошо работает для того, что ему важно, и плохо для того, что не важно. А вот у меня всегда, то есть, ну, считается же, да, что человек там со временем голова работает хуже, меня все время это беспокоило, потому что я вот рос и понимал, а что там, через 10 лет будет еще хуже, а через 20 еще хуже. Но я всегда себя так успокаивал, что, наверное, просто люди в возрасте, у них чуть-чуть меньше мотивации, и это действительно так. Вот молодой человек, у него он прям, если он совсем маленький, он прям, у него безумен энергии, он хочет и это, да, подрастает он уже меньше, но он там какие-то там вещи там карьерные, он попадает на первую работу, там готов браться за все и так далее. Вот, чем он старше становится, ему меньше становится интересно, он такой начинает уже какой-то холодный расчет, так, ну это я не буду, я там отдохнуть хочу вечером, я планирую это, вот. А когда человек уже такой умудренный, да, ему вообще все неинтересно, то, что тут много анекдотов можно привести на эту тему, то есть теряется мотивация. Вот, поэтому это тоже с этим связано. Если ты живешь в мире, где ну, не нужно выживать, слава богу, да, вот, а нужно делать какие-то вещи, ты им легко обучаешься. Вот, а если для тебя эти вещи делает искусственный интеллект, то опять же, зачем тебе тратить время и вот, делать то, что для тебя делают?
Угу.
Тема, да, как краткий вопрос, да, интересную тему подняли. И вот, соответственно, при таком быстром прогрессе, да, и то, что вот теперь как бы школьное образование такое сильно отстает, да, от вот современных этих возможностей, да, и, соответственно, вопрос тот, с какой стороны, вот мы как бы оставим это детям самим, да, выплыть туда, да, что мозг решит, что теперь для них важно, когда они ответ любой могут получить, или все-таки эту проблему нужно бить тревогу и решать на глобальном уровне и кардинально менять систему образования?
О, можно я коротко скажу, но страшную фразу. Школьники гораздо лучше знают, во-первых, инструменты искусственного интеллекта, чем некоторые профессора, это раз. А во-вторых, если вы посмотрите на какие-то новости, да, то есть была вот новость, когда там студент свою выпускную работу сгенерил с помощью искусственного интеллекта. Заметьте, что студент сгенерил искусственную работу с помощью искусственного интеллекта, а не профессора. То есть мы слышали слово, что не профессор внедрил систему искусственного интеллекта для автоматической проверки, а то, что студент сделал. То есть если вы все эти новости проанализируете, то как раз тут молодежь гораздо более быстрее, и я не все делает. Вот. И мне кажется, за них беспокоиться особо-то не надо.
Да, ну я с другой стороны все-таки соглашусь, что именно нам, как людям, которые уже школу закончили, надо бы, конечно, подумать, как мы хотим, вообще говоря, контролировать, а что вообще происходит у детей, потому что ну, понятно, что если то, что мы от них сейчас требуем, можно сделать вот так вот по щелчку пальца, то, видимо, они будут лениться. Но, может быть, они хотят и с удовольствием будут делать что-то другое, но вот вопрос понять, что, это как раз вот важно, да, вот это вот важная история. Значит, очень важная новость, действительно, наверное, не будем ее скипать. Новость такая, что где-то с 27-го года у нас массово появятся беспилотные автомобили. У нас, в смысле, у нас прямо вот здесь физически, в Москве и по России, скорее всего, тоже. Это откуда делается такой вывод? Минтранс, Министерство транспорта, внес законопроект, который будет, соответственно, вот это вот, ну, собственно, это и предусматривает.
Ну, известно, что метро, например, могло бы быть беспилотным, у него там и технические возможности есть, и все есть, ему не хватает именно законодательной базы. То есть кто будет отвечать, когда поезд метро во что-нибудь въедет? Не если, а когда. И вот этот вот законопроект, он разделяет, помните, вы спрашивали, про кто будет отвечать, ответственность между разработчиком программного обеспечения, сервисным центром, оператором и диспетчером. И там вводится обязательный диспетчер у такого транспортного средства, удаленный контролер, который при необходимости включается и решает проблемы. И само по себе разделение, наверное, будет сначала не очень совершенно, но сама по себе ответственность возлагается и на разработчиков, и на операторов. То есть надо просто смотреть, кто из них сильнее сложал, что вот этот поезд въехал в стену.
Да, это правильно, но тут есть одно замечание именно конкретно по поводу метро. То есть беспилотные, если кто-то не знает, кстати, вот самолеты беспилотные могли беспилотно летать еще 10-15 лет назад, по-моему, если я ничего не путаю. То есть если вы не знали, автопилот, он действительно автоматический, то есть там человек не нужен. Человек по-хорошему даже при посадке и взлете не нужен, он там нужен для контроля по-хорошему. То есть автопилоты уже, то есть искусственный интеллект, как сейчас принято говорить, уже существовал 15 лет назад для самолетов, просто потому что самолеты очень сильно диспетчеризированы, да, там четко понятно, куда надо лететь, и все эти вещи, все катастрофы, в общем-то, произошли уже там примерно 70 лет назад приблизительно. С метро там чуть сложнее, потому что до последнего времени не существовало автоматики, которая может поддерживать такой накал работы, как в московском метро, чтобы там каждые 60 секунд был новый поезд. Это вот только-только сейчас подобрались, насколько я понимаю. Если что, опять же, московское метро является самым напряженным по пассажироперевозкам. Каждые 60 секунд больше ни одного метро такого в мире нет. Это просто очень сложная система, и только сейчас вот дошли до того, чтобы технически это реализовать. А в целом, да, ну вот машины, трамваи, метро, вот это все будет. Все, тогда, наверное, переходим к последней новости. Я не мог, извините, я не мог ее не показать. Это слишком прекрасно, чтобы это не сделать. Есть такая компания Toto, японская, которая производит унитазы. И ее акции взлетели из-за, соответственно, того, что у нас ажиотажа вокруг ИИ. Если вам не видна связь, то я, пожалуй, дам вам еще немножко, несколько секунд насладиться. А сейчас раскрою интригу. К сожалению, не так все весело, как кажется. А там все попроще. Дело в том, что вот эта Toto, она умеет, помимо того, что делает унитазы, она еще производитель всяких химических веществ, всяких пленок, которые используются в том числе при производстве чипов. Ну, дальше, я думаю, цепочка понятна. Раз чипы, искусственный интеллект, и за счет этого она как раз взлетела. На унитазы это напрямую так не влияет, хотя буквально вот вчера нашел новость и с утра у себя запостил в канале, всем рекомендую, здесь не буду ее приводить слишком хорошо, про унитаз ИИ можете найти и насладиться.
Больше
изобретений хороших и разных.
Да, больше изобретений хороших и разных.
Вот, тогда, наверное, на этом будем завершать. Всем спасибо. Были классные вопросы, нам очень понравилось. Подписывайтесь на все наши площадки, подкастные и видео. Всем спасибо и
спасибо.
Хорошего вечера.
Спасибо.